Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио «Вера»» программа «Седмица», в которой мы каждую неделю по субботам говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. И сегодня со мной в студии наш гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский.
Здравствуйте!
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 26-е воскресенье после Пятидесятницы и на наступающей неделе. И по давно сложившейся у нас традиции попробуем разобраться в смысле наступающего воскресения, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелий, которые прозвучат завтра в храме за Божественной литургией. Мы услышим отрывок из послания апостола Павла к Ефесянам из 5 главы, стихи с 8 по 19. Это такая, на мой взгляд, инструкция по пунктам. Я позволю себе эти пункты огласить. Начинается пункт 1. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света». Точка. Пункт 2. «Не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте». А тут у меня сразу возникает вопрос по поводу того, а как же быть с запретом осуждения, но идем дальше. Пункт 3. «Поступайте осторожно, дорожа временем, потому что дни лукавы». У меня опять вопрос, что такое «дни лукавы». И, наконец, последний пункт программы. «Познавайте, что есть воля Божья». У меня опять вопрос «как?». Вот приблизительно схема моего непонимания этого отрывка из послания апостола Павла.
Ну, вообще, это действительно программное послание. Напомню, что оно было написано в то время, когда апостол Павел находился в узах в римских. Непонятно было, сколько он еще проживет ему самому и чем закончится вообще его жизнь и когда. И поэтому он пишет несколько посланий таких, они так и называются, послания из уз, в которых он разворачивает и учение церкви, и дает такие неконкретные советы по конкретному случаю. Напомню самому себе и нашим радиослушателям, что вообще-то это такое красивое слово, которое мы употребляем, к Ефесеям, послание святого апостола Павла, чтение. Это всего лишь письмо, да, то есть это письма. И письма, как мы понимаем, бывают просто, условно говоря, поздравительными, беспокойными, конкретными, частными, а бывают вот такими по-настоящему с большой буквы посланиями. Поэтому вот апостол Павел здесь такое послание и пишет. И вот то, как вы сказали, что здесь все по пунктам, на самом деле практически так оно и есть. Да? То есть речь, правда, идет о действительно духовной жизни, о внутреннем состоянии человека, о его духовной борьбе. И мы видим здесь так же, как в Евангелии от Иоанна, вот это противопоставление тьмы и света. Когда я впервые попытался прочитать Евангелие от Иоанна с этой точки зрения, когда упоминается свет, а когда упоминается тьма, причем как внешний, так и внутренний. Вот время суток и была тьма, ходите, пока свет среди вас. Вот я был просто потрясен, как из некоторых вот изменений, обращения внимания на такие вещи сразу открывает дополнительные глубины. Так и здесь апостол Павел называет христиан чадами света. А свет у нас кто? Вспоминаем Евангелие от Иоанна. «Аз есмь свет». Вспоминаем, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма, слова самого Господа. И вот «вы свет», говорит апостол. И здесь эта тема света продолжается, что поступайте как чада света. Мы дети Божьи, и мы должны поступать так, как поступает Бог. Не я живу, но живет во мне Христос, апостол Павел же. И как бы тут прямо разворачивается, здесь вот к этому вашему первому пункту есть прямо вот конкретное пояснение. Плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. То есть вот что значит быть чадами света, вот что значит поступать как чадо света. Не участвуйте в делах бесплодных тьмы, но и обличайте. Речь, конечно, идет о духовной практике, не о том, чтобы мы обличали своего соседа, который поступает якобы как чадо тьмы и забор свой передвинул, да, или там кто-то там проворовался, берет взятки. То есть речь идет не о земных проблемах, и, как апостол Павел напишет, что наша борьба, наша война, наша брань по-славянски не против плоти и крови, а против духов злобы поднебесной. То есть речь тут идет вовсе не о обязательном участии на, так сказать, сайте «Активный гражданин», а речь идет именно о нашем внутреннем отношении к искушениям и к тому, что хочет от нас Бог. Вот. Обличайте, кого обличайте? Обличайте тех, кто служит дьяволу. Буквально сейчас, конечно, то есть кого мы, наверное, должны были бы обличать? Не хочется сразу вспоминать классическую русскую деревню, где там каждый сосед обличает своего другого соседа и обвиняет его в колдовстве. Но, в общем, речь примерно об этом, если не включать внутри опцию «охота на ведьм». Да, то есть вот об этом идет речь. Вот. И дорожа временем, да, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Здесь как раз все очень просто. Лукавые дни – это не какие-то особенные дни. Это речь идет о том, что мы не знаем, когда в формулировке апостола Павла, что мы не знаем, когда Сын Человеческий приедет, в формулировке самого Христа. Не знаете ни дня, ни часа, когда придет Сын Человеческий. То есть не надо жить так, как будто перед нами впереди здесь, на земле, целая вечность. И временем, конечно, нужно дорожить.
Ну и познавайте, что есть воля Божья. Вот вопрос только, как ее познать?
Ну это, по большому счету, если мы говорим локально, то есть то, что касается меня лично, в чем вот воля Божья сегодня и здесь и сейчас обо мне состоит, это сложнейший вопрос. Об этом написано и сказано куча всяких книг, записано куча роликов от умных и духоносных священников, и понятно, что у нас нет инструкции. Если же мы говорим о том, что имел в виду апостол Павел, он, конечно, имел в виду, вот, знаете, я совершенно случайно, я не люблю это дело, но меня тут подписали на одну рассылку, где каждое утро я получаю небольшое изречение из святых отцов. И это позволяет, я вот как-то, обычно я отписываюсь от таких вещей, а тут я не отписался, и с радостью для себя каждое утро получаю цитату или из Паисия Святогорца, или из Иоанна Златоуста, который, может быть, не в применении к моей жизни сиюминутным моим проблемам, но дает мне какие-то очень мудрые поучения и советы из того, что есть воля Божия. То есть, как должна быть устроена жизнь христианина, чтобы исполнять, как говорил Христос Иоанну Крестителю, всякую правду. Вот, и апостол Павел здесь именно это имеет в виду. Не конкретно вот жениться мне или не жениться, поступать мне в институт или идти трудиться, а вообще, что значит жить по-христиански. Вот это и есть познавание воли Божией.
Ну и заканчивается этот отрывок просто буквально инструкцией, как вести себя во время рождественского поста. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями, и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Вот, собственно, задача минимум до Рождества.
Да, побольше читаем Священного Писания, побольше бываем в храме, побольше молимся, назидаем себя, вот, и не упиваемся вином, и не предаемся разного рода видам распутства. Речь не идет только о буквально блуде, хотя в славянском переводе здесь буквально «не упивайтесь вином, в нем же есть блуд». Вот. Ну, блуд как вообще разнузданное, нецеломудренное поведение.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Луки, из 12 главы, стихи с 16 по 21. Я думаю, что большинству из наших радиослушателей очень хорошо известно содержание этой притчи. Притча о том, как у одного богатого человека был очень обильный урожай собран.
Прекрасный славянский перевод. «Угобзися нива».
Вот, и он решил, что в его уже существующие закрома это все не влезет, надо их быстренько снести и построить нечто более обширное. И заканчивается эта притча: «Но Бог сказал ему: безумный, всю ночь душу твою возьму у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил?» И, собственно говоря, каждый может отнести это на свой счет, но а только ли о собирании неких материальных богатств говорит евангелист?
Вообще он ни разу об этом не говорит. Это действительно притча или басня, по сути дела, когда он использует этот пример как в переносном значении. Ключевые слова, которые обличает здесь Господь, звучат так. Вы как раз их опустили, рассказывая о том, что там происходило. А они ключевые. «Скажу душе моей», — говорит этот человек, — «душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь». Пей, веселись. Вот о чем речь. Сколько бы это ни значит, что мы не должны, если у нас уродился урожай, строить новые зернохранилища или какие-то, так сказать, материальные богатства умножать, пытаясь, потому что никогда в этом мире не будет достаточно всего для того, чтобы всех бедных, голодных, нищих и прочее напитать. А здесь, и опять-таки, последняя фраза Христа: «Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет». Если мы умножаем свое материальное или духовное, даже вы на это намекнули совершенно справедливо, сокровище для себя, а не в Бога богатеет, и говорит себе: «А, много добра у меня лежит на многие годы, ешь, пей, веселись». Вот с тем бывает вот так. А нам при всем отношении к тому, что мы призваны к тому, чтобы богатеть и духовно, и материально, сказано, что блаженны нищие духом. Это те, кто не успокаивается на достигнутом, тем, кто не считает себя богачом, а имеющееся богатство распоряжается им в соответствии с тем, как заповедовал нам Господь.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера» программа «Седмица», и со мной наш гость, клирик храма сорокамучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Неделя у нас замечательная. Понедельник у нас открывается великим праздником введения во храм Пресвятой Богородицы. Помимо всего глубочайшего содержания самого этого праздника, именно с этого дня начинает в церкви во время воскресного кануна завсеночной петь ирмасы «Христос рождается». И вот ощущение, что вот мы приближаемся, вот уже, вот скоро.
Да, начинается условное предпраздник, начинается то, что на Западе называется словом «адвент», который все более становится популярным у нас, как путешествие, как путь к Рождеству.
И все-таки давайте вернемся к изначальному смыслу этого события для нас. Почему вообще так важно? Ведь далеко не с первых веков этот праздник вошел в число великих праздников, и когда он все-таки утвердился как этот праздник такой самый важный, ну, события, скажем, вот когда мы празднуем Сретение, там почему-то нам более понятно, нежели введение во храм Пресвятой Богородицы. Ну что, ну, родители, у которых долго не было детей, дали обет, что вот родится ребенок, они его посвятят Богу. Вот ребенок родился, вот они привели девочку эту в храм. Это же не уникальное событие на фоне библейской истории. Насколько я помню, при храме несколько десятков девственниц жило, и были заняты они вполне такими богоугодными делами. Они ткали завесу, которую из-за чада от жертвоприношений приходилось пару раз в год менять, которая отгораживала святая святых. Они готовили хлебопредложения, они готовили благовония. То есть у них были вот такие абсолютно храмовые занятия, и этих девственниц в храме было много. Но вот еще одна. Почему это так важно, сконцентрировать свое внимание на этом событии?
Тут вообще все по-другому работает. Уж простите, что я так это радикально. Дело в том, что действительно многие христианские праздники появились уже в период после Константина Великого, после принятия империи христианства. Вообще-то вот первым христианам им, по большому счету, было достаточно праздника Воскресения Христова и ежевоскресного вспоминания этого события. Главное, уникальное, единственное событие в человеческой истории, которое, собственно, и делает нас христианами, крещение, которое люди принимали в Великую Субботу накануне этого праздника. И этой верой, собственно, церковь в самых разных, так сказать, частях земли, она жила, и именно эту веру она несла, именно эту веру она проповедовала, именно этот праздник она праздновала каждую неделю, вспоминая воскресение Христово. И понятно, что это как бы, что называется, не как у людей, с одной стороны, а у людей множество разных праздников по разным поводам. И поэтому действительно, когда это такой как бы немножко не... такая негативная причина, что называется, ослабление веры в уникальность подвига Христа, она привела к некоторому вот такому, условно говоря, размыванию смысла христианского благовестия, что приводило совсем уж в ужасных случаях к тому, что вот я сам это буквально слышал, что когда деревенская бабушка говорила, да, у нас вот мы верим в Святую Троицу, Иисуса Христа, Богородицу и Николая Угодника. То есть, когда люди вообще вот переставали чувствовать то, что, так сказать, делает христиан христианами. А с другой стороны, есть и положительная в этом очень мощная вещь, что нам, лично нам, очень дорого все, что связано с земной жизнью Господа нашего Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы. Ну, примерно, как я сейчас с другой стороны на это посмотрю, как бы не снизу вверх, как мы обычно смотрим, а сверху вниз. Вот как любящим родителям очень важно, что, смотри-ка, ребёночек пошёл, и по всем домашним чатам рассылается эта видюшка, где ребенок делает первые шаги. Вот смотри, он уже сам кушает. Вот посмотри, он в школу пошел. Вот посмотри, он ЕГЭ сдал. А вот теперь смотри, а он женился. Вот у него теперь детки, да, то есть как бы для любящих родителей любое событие, связанное с жизнью их любимого ребенка, крайне значимо. Они готовы это праздновать и страшно обижаются, когда, например, их уже взрослые дети говорят, а ты знаешь, мы вот, мам, мы сами тут распишемся, мы не будем устраивать свадьбу. А, мам, ты знаешь, вот мы день рождения по-тихому решили в этом году отметить, только для, вот, не знаю, мы никого не приглашаем. Будем мы и вот внук, которому мы празднуем день рождения. Для мамы и для папы это очень больно. Я, по большому счету, начал это понимать только сам уже став там, дедушкой, да, потому что, ну, к нашим родителям мы так не относимся. Я с удивлением обнаруживаю, что вот ты начинаешь себя спрашивать, и я понимаю, что я почти ничего не знаю о своих родителях, и мне это в какой-то части интересно, в какой-то было неинтересно, и тоже становится интересно только с возрастом. Простите, что я так долго, это вот психологическое обоснование празднования. А здесь Иисус Христос, Матерь Божия, людям становится не просто интересно в смысле любопытно, а интересно в смысле близкого сердечного переживания любые значимые события их жизни. И вот вы задали вопрос, ну, еще одна девочка, это не еще одна девочка, это та самая, которой я каждый день молюсь, с кем у меня теснейшее, я не про себя рассказываю, а про человека, который это празднует, теснейшая духовная связь, я каждый день читаю акафист Матери Божией, вот, и тут я знаю, что вот та, вот такое событие в ее жизни было, оно для меня ценно. Оно само по себе важно. Не тот смысл, который оно несет верующим, что вот девочку... Это тоже есть, и в проповедях об этом часто говорится. Именно об этом часто и говорится. Вот о том духовном смысле, о том символизме, да. Днесь храм Господень, многоценный чертог и дева, днесь вводится в храм Господень благодать совводящий. Да, вот этот символизм, что та, которая стала храмом, то есть носила в себе Бога, она вводится сегодня в храм земной, она вносит туда, вводит туда благодать. То есть вот эти все вещи, как бы богословские вещи, символические вещи, очень важны, но празднуем мы не богословие, празднуем мы не символизм, празднуем мы то, что нам самим близко и дорого. И нам самим близко и дорого любое событие, которое до нас по крупицам, что-то там дошло, что-то в Евангелии есть, что-то в Евангелии нет, что-то нам передали, что-то где-то разбросано, мне это важно, мне это ценно, и я это праздную.
мне всегда казалось самым таким для меня трогательным и важным в этом празднике. Я все время представляла себе эту трехлетнюю девочку, которая взбирается по этим огромным ступенькам. Она же сама должна была преодолеть эту лестницу. Лестница здоровенная, если судить...
15 больших ступеней, да.
Вот. Но я много раз видела маленьких детей, которые собственной волей хотят преодолевать препятствия. И вот они взбираются тоже на какие-то лестницы, на какие-то барьеры, бордюры. Вот им важно, что они могут сами преодолеть совершенно со стороны невозможные какие-то трудности. И мне всегда казалось, что мы в глазах Божьих, наверное, вот что-то типа этого, типа этих трехлетних детей, которые все время пытаются доказать, что а вот мы можем на лестницу взобраться. У нас ничего не получается, но мы все равно пытаемся и себе, и окружающим доказать, что нет, таки мы можем. Вот можем, не можем.
Ну, возраст действительно не случайный. Именно этот возраст, когда ребенок сам хочет, любой практически ребенок, если он, его развитие происходит в соответствии с нормами, он сам хочет почувствовать свою самостоятельность. В этом отношении, да, если бы это было сделано раньше, это было неким разрывом и надломом человеческой природы Матери Господа нашего Иисуса Христа. Это было бы определенным травмирующим обстоятельством. А в 3 года уже ребенок это может. Но мне кажется, что здесь дело не в преодолении препятствий. Вы знаете, вообще в сердце каждого человека, и маленького, и большого, призыв Божий звучит. И когда мы говорили о Евангелии воскресного дня, да, познавайте, что есть воля Божия, Господь нам открывает свою волю. За редким-редким исключением особенных моментов нашей жизни, когда мы действительно призваны проявить себя, не зная и не понимая. Вот. А так он, этот голос звучит в нас. Я не хочу сказать, что это голос совести. Нет, это гораздо тоньше и сложнее устроено. Так вот, Матерь Божия этот голос слышала явственно и отчетливо, и он ее призывал подняться вверх. Вот. И я думаю, именно это и заставило ее нечеловеческое желание преодолеть препятствия, хотя это вполне в психологии трехлетнего ребенка, а именно призыв Божий, который побудил ее вот так вот от родителей вперед к незнакомым людям. Но что значит знакомые или незнакомые люди, что значит наша человеческая психология перед лицом Божьего призыва?
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. Седмица на «Радио Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире «Радио Вера» наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. И продолжая разговор о наступающей неделе, ну, тут два таких знаковых святых у нас вспоминаются. 6 декабря память святого благоверного князя Александра Невского, а 7 декабря память великомученицы Екатерины. Ну, я уже не говорю, что это два первых ордена Российской империи, учрежденных Петром I, но если взять отношение к Александру Невскому из сонма князей, в том числе и благоверных, он стоит на совершенно особом месте. Причем для такого нормального православного сознания он абсолютно априорно святой, но есть масса критиков, которые до сих пор с пеной у рта будут доказывать, что вот его постоянные визиты в Орду и вот это все национальное предательство. То есть вокруг этого святого кипят такие вполне земные страсти до сих пор. То есть он до сих пор задевает людей за живое. Как это получается и в чем тут причина?
Более того, мы с вами живем и записываем нашу программу сейчас в то время, когда мы как никто можем понять, почему и как действовал святой благоверный князь, и почему не перестают и не утихают споры. Я позволю себе то, что обычно обхожу стороной, а именно разговор о политике, в том числе и о Петре Первом. Дело в том, что мы живем с вами в условиях цивилизационного выбора для нашей страны. Некое распутье, когда мы понимаем, что у нас очень мало шансов остаться самими собой, остаться православными людьми, остаться теми, вот сейчас у нас за плечами тысячелетняя история, во времена Александра Невского она, конечно, была не тысячелетней, но она была уже многостолетней. И почему вспоминаю Петра Первого? Знаете, у Петра Первого был замечательный геополитический принцип, им озвученный, что у России в одно время не может быть более одного внешнего противника. И мы видим, как сейчас в наше время в нашем богоспасаемом Отечестве постоянный критик: а вот вы с турками почему не воюете, а вот вы с китайцами почему дружите. Вот мы видим, как наше нынешнее руководство следует завету Петра Первого, который, между прочим, взял это ни много ни мало у Александра Невского, что невозможно одновременно России воевать на нескольких фронтах. Невозможно было во времена Александра Невского воевать и с монголами, и с Европой. В тот момент вот эти два были у них геополитических противника, причем действительно вся Русь была фактически под властью Орды.
Но там интересный побудительный мотив этого выбора, ведь на самом деле, условно говоря, немцы, они не сразу рвались в бой, они предлагали союз. Казалось бы, монголы, которые несколько столетий жгли русские города, угоняли людей в рабство, вообще ассоциировались с самой такой вот злобной и почти инфернальной силой. И тут, в общем-то, вполне себе христиане. Ну, пускай они не православные, пускай они католики, но христиане же, и они предлагают союз. И христианин, князь Александр Невский выбирает монгол.
Но мы ведь точно так же, мы вот прямо в этой же ситуации находимся. Она просто не то, что похожа, она абсолютно идентична. В течение последних многих десятилетий мы постоянно в так называемом предании старцев: а вот старец такой-то, а вот старец такой-то сказал, что Россия будет завоевана Китаем. И вот такой страх именно перед Китаем, перед Востоком, да, там, а вот у нас есть исламская угроза, посмотрите, что творится, посмотрите, какая мощная, посмотрите, какая энергичная исламская цивилизация угрожает нашим городам, нашей, так сказать, идентичности. Посмотрите на Запад, мы же вот такие же, как вы, мы же тоже христиане, и никто ведь нам горячую войну-то не объявлял, впрямую как бы, да, то есть вот такое вот, и вместе с тем, вот когда мы говорим, я же не случайно сказал, употребил это слово, не мной придуманное, не про веру непосредственно, не про христианство вроде бы, а именно цивилизационный выбор. Мы видим, как последние десятилетия, я не являюсь фанатом Советского Союза, честное слово, но мы видели, как после падения Советского Союза, что происходило с людьми, как изменялось отношение нашего человека, живущего здесь, на территории тогда там Советского Союза, а потом России, менялось отношение к жизни, менялось отношение к ближнему, менялось отношение к собственности. Мы видим, что, сделав этот самый цивилизационный выбор 30 лет назад в пользу Запада, мы пришли к тому, что он нас, я уж не хочу говорить про повесточку так называемую, да, у нас 75% разводов, у нас в абсолютной разрухе межчеловеческие отношения. То, что составляло для себя вот ядро такого русского восприятия мира, оно настолько подверглась коррозии, это даже видно, вот уж простите меня, я не хочу никого конкретно обижать, но именно на большой статистике это видно на том, с каким чувством приходили в семинарии священники в 90-е годы, зачем и как это стало происходить, например, сейчас, когда мы понимаем, что, вы знаете, я от... Не буду я об этом говорить, простите, да, это я так вот вскользь скажу. Отношение человека к жизни, вот тот самый верхний Ларс знаменитый, он ведь не случайно возник. И вот эта тема внутренней эмиграции в том числе, когда ты не ассоциируешь себя со своей страной, со своим народом, это прекрасно видно на примере многих так называемых лидеров общественного мнения, уехавших из страны внешне, когда они... Вдруг говоря, что да, я не готов вести войну, я не готов жить в стране, которая ведет войну со своими соседями, прекрасно поддержала другую войну. То есть вот сердце-то наше где? Если вдруг мы начинаем себя, и речь не о том, хожу ли я в православный храм, а речь о том, я готов быть... гражданином своей страны, любить ее, защищать ее, поддерживать ее традиции, здесь рожать детей. Вижу ли я смысл и самостоятельное будущее для своей страны или не вижу? Вот Александр Невский был перед таким же цивилизационным выбором. Да, мы понимаем, что Китай не является нашим вот глубинным, не то что духовным, а даже там, я не знаю, он наш ситуативный союзник. Да, мы понимаем, что исламская идентичность, мы с таким внутренним страхом смотрим на этих женщин в хиджабах на улицах наших городов, и нам это может не нравиться. Но мы понимаем, что нам не грозит стать и превратиться в государство какого-нибудь туркменского типа, я бы так сказал, да, когда вот соответствующая вся... Мы не станем Северной Кореей. Это нам не угрожает сейчас. Слишком велика была прививка. Это то, что является для нас проблемой, но не грозит нашей идентичности. А западная идентичность, мне кажется, в какой-то момент... как всегда это бывает в русской истории, приблизились к краю, после которого уже ничего практически поменять было бы нельзя. И вот как Петр I над самой бездной Россию поднял на дыбы, точно так же мы видим и нынешнюю ситуацию, когда вдруг мы заговорили о традиционных ценностях, вдруг мы запретили смену пола, вдруг мы заговорили... Понятно, что все это... выглядит очень коряво, что все это из уст политиков совершенно неискренне. Я вовсе не хотел бы вот быть частью этого официоза, который обо всем этом говорит. Но мы, православные люди, понимаем, что происходит на самом деле, когда наши руководители, возможно, даже против собственного желания, а просто из чувства необходимости собственного выживания, поступает тем или иным образом, и Россия делает тот самый цивилизационный выбор вслед за Александром Невским. Не случайно, помните, был такой конкурс «Имя России», и его выиграл в глазах верующих, неверующих, каких угодно россиян, именно Александр Невский. Он, имя России, оказался накануне тех событий, в которые мы оказались с вами все вовлечены.
Ну, с Александром Невским понятно. Имя России — Александр Невский. А вот такая... трогательная, на много веков растянувшаяся любовь русского православного человека к великомученице Екатерине, которая пострадала при великом гонении императора Диоклетиана, то есть очень давно. Кроме того, от нее не осталось документального мученического акта, ее житие было написано сильно после ее кончины, и в значительной своей части оно абсолютно легендарно. То есть написано оно по канону, по которому писались жития уже теми, кто не застал непосредственно эпоху мученичества. И в то же время именно великомученица Екатерина почему-то удивительно легла на сердце, причем не только православным, но и католикам тоже, потому что она среди 12 самых почитаемых и значимых в католическом сознании святых, к которым первым обращаются за помощью. Вот знаменитая молитва Жанны д'Арк, она молилась великомученицам Екатерине и Маргарите. Вот это даже и в западном христианском сознании одна из самых значимых святых. Но как это получилось? На Синае монастырь, начиная с Иоанна Грозного, пользовался особым покровительством и получал многочисленные подарки от русского престола. Как это все происходит?
Есть такие истории, которые, будучи истинными в своем основании, настолько представляют собой некий архетипический миф, простите меня за то, что я ругаюсь такими неприличными словами, под мифом я не имею в виду выдуманную историю, а именно историю, которая отражает нечто важнейшее, глубинное в человеке. Я сейчас вообще из другой области, я вспомню историю 28 панфиловцев, которая была написана и которая была любимейшей историей по политруком, который сказал, что отступать нам некуда, позади Москва, 20 танков не беда и все такое прочее. Потом вдруг нам рассказали в 90-е годы, что эта история выдумана. И мы, конечно, все так расстроились, потому что это важная история. А потом, еще через несколько, полтора десятилетия выяснилось, что нет, она не выдумана. Да, та самая знаменитая статья в газете была приукрашена, но в основании подвига 28 панфиловцев лежит реальная история, которую и приукрасить-то оказалось возможно, потому что она была вот такой удивительно настоящий, удивительно глубокий, удивительно отражающий вот те смыслы, ради которых живет человек. И поэтому история великомученицы Екатерины – это такая же история, как, например, история 40 мучеников, которая дает нам, как прокименных, проидоша сквозь огневоду и извел наиси в покой. Такая же, как история всадника на коне, поражающего дракона. Это история такая же, как история Марии Египетской, великой блудницы, ставшей святой, которой было открыто прошлое и будущее, которая, молясь, поднималась над землей, которая могла ходить по воде. Это разные истории. И вот история девы, прекрасной девы, которая отказалась от своего земного счастья ради любви небесной, девы, которая переспорила 50 мудрецов, девы,
да, это
которая...
особенно дорого современному женскому сознанию.
Ну вот как-то это тогда не воспринималось так в течение тысячелетий. Образ святой Екатерины никогда не использовался женщинами внутри себя для какой-то эмансипации. Это история девы, которая вот таким образом и императора поразила и посрамила. То есть это вот простая девушка, такая же, как, например, история Киприана и Устинии. Почему их так любят? Да, потому что простая девушка-христианка просто молилась, и самый могущественный колдун, который умел превращаться в орла, ничего не смог с ней сделать. Это то, что вот прям ложится на сердце. А дальше, естественно, любящее сердце мгновенно, так сказать, украшает это множеством, это даже не выдуманных подробностей, а, я бы так сказал, вымечтанных подробностей. Это делается не специально. Наша память так устроена, что мы даже свою собственную жизнь, которая, то, что произошло с нами, мы через 10, 20, 50 лет начинаем рассказывать. Я вот много раз себя ловил на мысли, вот, что, слава богу, живы мои родители, братья, сестры, я начинаю рассказывать какую-нибудь историю, а мне говорят: слушай, нет, но это же было не совсем так. Я понимаю, что я ее приукрасил, но я не специально что-то соврал. Мое сознание так это переварило и так упаковало, что эта история рассказывается, ну, действительно, сюжет какой-то прям почти сказочный становится. Поэтому это прекрасно, что у нас есть такие жития, и я не вижу ничего страшного, точно так же, как, например, открытие буквально для массового церковного сознания последних лет, что Косьма и Дамиан Римский, Косьма и Дамиан Аравийский, Косьма и Дамиан Сирийский, Аравийский — это одно и то же, в общем.
Осийские,
да, что это одни и те же Косьма и Дамиан, просто это одна и та же история была так рассказана в разных местах, что подробности несколько отличались, и их стало много, да. Но это, в этом же нет ничего страшного, нам не обязательно, мы не относимся, опять-таки, к житиям, это же особый жанр, он так и называется, агеографический жанр. Это же стихи в прозе, да, это вот некая поэма, это некий миф в самом глубинном смысле этого слова. Христова. Поэтому, в общем, да, любимейшая святая, вообще она так вот тоже открывает для меня в моем восприятии декабря. Я начинал свое служение в Новоспасском монастыре, а там престольный праздник Екатерина, Варвара, Николай, икона знамения Матери Божией. Вот это прям декабрьские престольные праздники, следующие один за другим, открывает именно эта святая.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера» программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. На этой неделе у нас память двух удивительных святых, удивительно важных для, мне кажется, русского православного сознания, относящихся к абсолютно разным временам и жившим в совершенно разных местах. Но важных оба из них оказались важными именно для русского православия. Я имею в виду священномученика Климента Папы Римского, память которого 8 декабря, и святителя Иннокентия Иркутского, память которого 9 декабря. Что касается священномученика Климента, ну, московскому православному сразу на ум приходит Климентовский переулок и огромная величественная церковь во имя этого святого, которая уцелела даже на протяжении всех богоборческих советских времен.
Чуть не стала кафедральным собором Москвы.
Благодаря тому, что там была библиотека, насколько я понимаю, или какой-то книжный склад, который вот...
Было три храма, которые богоборческая власть предложила Московской патриархии под кафедральный собор. Один из них был Климентовский храм, второй Мартина Исповедника, и третий Богоявленский и Лоховский. Ну, первые два нельзя было выбрать кафедральным собором, поскольку все-таки Папа Римский, в честь которого епископ Римский, как бы, но сочли, что нет, и поэтому была выбрана именно Елоховская церковь. Так это один из самых больших московских храмов.
Но что касается Папы Римского, так уж назывались римские епископы, хотя на самом деле Климент ученик апостола Петра.
Нет, в самом названии нет ничего такого, но все-таки в именно массовом, народном, таком низовом православном сознании Папа Римский, это вот Папа Римский, это не наш. Это не наш. И поэтому даже я слышал, как очень духоносные и опытные священники, произнося отпуст на прежде освященной литургии, где поминается Григорий Двоеслов, Папа Римский, вместо слова «папа» говорили Григорий Двоеслов Римский или епископ Римский, как бы смущаясь этого слова. Вот мы как бы не любим и смущаемся этого слова. Слишком много горя принесло папство во втором тысячелетии нашей церкви, и поэтому, в общем, как-то вот этот символизм, он продолжает жить, независимо от того, что мы думаем нашими рациональными мозгами и что мы знаем, он как бы вот не может греть наше сердце само слово. И поэтому, ну, в общем, вот, ну, в любом случае, это предание, и я там не был, и не знаю причину выбора именно Елоховского кафедрального собора, но вот мне рассказывали, что именно вот эти три храма, как самых удобно расположенных и крупных, больших храмов Москвы, были предложены и был избран именно собор в Елохово.
Но что касается священномученика Климента, я думаю, что как раз нам очень повезло то, что он был папой, епископом римским, поскольку когда он пострадал, находясь в ссылке в инкерманских каменоломнях, то есть в Крыму, страшный ужасный север, вот практически Магадан. Так вот, когда он пострадал, мощи его были обретены и привезены в Рим после миссионерской поездки Кириллом и Мефодием. И, собственно, благодаря тому, что они привезли эти мощи и тогдашний папа очень торжественно встречал их, поскольку святыня была такая великая обретена. И привезенный вместе с мощами перевод богослужебных текстов на славянский язык, вот благодаря такой радостной встрече святыни, тоже был благословлен. И, собственно говоря, с этого началась великая миссия, ну, больше Мефодия, потому что Кирилл уже, вот, побыв в Риме, он скончался, а Мефодий продолжил в Моравии свою миссию, и, собственно, благодаря всему этому стечению событий удивительному, мы имеем то, что имеем. Наше православие, наши славянские тексты и наша жизнь и наше будущее, связанное с этим.
Я бы еще вспомнил, если говорить о Клименте, что его перу принадлежат так называемые клементины, то есть послания Климента Римского, которые до III века ни много ни мало входили в список книг Нового Завета. И только уже, по-моему, в начале IV века или в самом конце III их решили оттуда исключить, но при этом они все равно не являются апокрифами, в смысле подложными, да, то есть какими-то неправильными текстами. Просто, ну, да, они не вошли в Новый Завет, но достойны изучения и того, чтобы быть какими-то указывающими для нас писаниями. То есть это был не просто один из святых, да, это был человек, который вот такое написал.
Ну, вот ученик апостола Петра.
Да, ученик апостола Петра, непосредственный его спутник, да.
Но не менее важен для нас, для нашего православного русского сознания, конечно, святитель Иннокентий Иркутский. Вообще удивительный сон вот этих иркутских святых, начиная с Иннокентия. Там все необычно. И то, что он родом из Черниговской области, и то, что образование он получил в Киеве, и то, что, собственно, привлек к себе внимание вышестоящего начальства именно тем, что был чрезвычайно учен. И благодаря этому сначала попал в Москву, а потом попал в Петербург, и государь-император не мог обойти вниманием этого ученого-монаха и сказал: вот собирай-ка ты миссию и езжай-ка ты просвещать Китай. А представить себе, что они только до Иркутска год добирались с этой миссией, а вот на границу с Китаем там еще какое-то количество времени, а потом они долго-долго, несколько лет ждали, чем же ответят им китайцы, пустят они их к себе или не пустят. Китайцы не пустили. И все это время нужно себе представить, ведь надо же не только жить, надо же как-то еще и питаться, и вообще как-то куда-то приткнуться. Они ловили рыбу, нанимались батраками в соседние какие-то хозяйства, сами чинили себе одежду, ждали, когда решится их судьба. В результате их судьба решилась, им сказали: оставайтесь на месте и занимайтесь миссионерством там. Но при этом никто им ни денег не прислал, никаким образом их статус сначала не обозначил, потому что прошло еще несколько лет, прежде чем их, наконец, поместили в Иркутске и выделили какое-то хоть пристанище в монастыре, чтобы новоназванный глава епархии, учрежденной вот Иркутской, чтобы он мог достойно хоть себя самого содержать. При этом миссия была настолько активная, что окрестные буряты крестились целыми стойбищами. Ими, по-видимому, до этого времени вообще никто не занимался. Они никому не были интересны, кроме самих себя. И вот появились эти какие-то странные монахи, странные русские люди, которым вдруг стало все интересно. И что нужно учить этих бурятских детей, и что нужно вообще каким-то образом вникать в их жизнь. Вот дальше эта традиция именно иркутских святителей шла и шла и шла из поколения в поколение, и в результате великий апостол Сибири и Аляски Иннокентий Московский, это вот человек, которого без Иннокентия Иркутского просто не было бы, потому что не было бы корня, откуда все это росло. И представить себе, что абсолютно никаких условий. Консистория разрешила, наконец, финансовые проблемы Иркутской епархии, когда владыка умер уже. Более того, там был какой-то совершенно злобный местный начальник светский, который, как только узнал, что умер епископ, он пришел и отобрал у них все, включая церковное вино, там литургию не на чем было светить. Правда, он плохо кончил, в результате ему голову отрубили за его замечательные подвиги на Неве государевой службы. Но я просто к тому, что мы очень часто воспринимаем сложности нашей церковной жизни как какие-то вот чрезвычайно тяжелые непреодолимые препятствия. И когда вспоминаешь, вот что же было, оказывается, можно очутиться в ситуации, где вообще все против тебя. И, несмотря на это, так прожить свою жизнь, что остаются целые народы, которые ты успел обратить.
Мне есть что сказать по этому поводу, поскольку я лично, я вот сейчас сижу и думаю, как бы мне так сказать, чтобы люди не узнали, о ком я говорю. Я лично знаю епископа, и лично знаю сопутствовавших ему иеромонахов и архимандритов, которые оказались в ситуации, подобной в наше время, которые были отправлены с миссией в большой город, не в куда-то там на границу с Китаем, а в большой город, без всяких средств содержания, которые работали, это сейчас сложно представить нашему сознанию, но это было всего-то 10-15 лет назад, которые работали, нанимались ремонтировать квартиры простым гражданам не в качестве епископов или монахов, а просто в качестве рабочих. Вот, я знаю этого епископа, которого потом назвали человеком «да», который не в вопросах ремонта квартиры или попыток как-то обеспечить свое существование, а на любой запрос, обращающийся к нему людей, отвечал всегда «да». Я как-то пытался 2 недели ему подражать, и я чуть не помер от напряжения, потому что если ты всем людям отвечаешь только «да, давайте», это невозможно. Вот он отвечал в течение многих лет. Вот. И поэтому для меня эта ситуация очень понятна. Я такое видел своими глазами в наше время. Должен сказать, что именно такие люди, они и добиваются наибольших результатов, потому что мы в нашем обычном своем православном сознании, вот я, например, тоже такой, я жду, когда меня позовут. А если меня не позвали, так я и не пойду никуда. В чем мне куда-то идти? Вот вы меня позвали, я к вам пришел. А не позвали, я бы не стал стучаться в дверь радиостанции «Вера» и говорить, запишите меня, пожалуйста. Это как-то несмиренно было бы с моей стороны. И так вообще во всем отношении. А когда человек находится на грани реального выживания, когда он начинает понимать, что от его, у него вот это формируется внутренняя позиция, не случайно. Случайно я вот произнес это прозвище, которое получил этот современный епископ, человек, да, ему верят, за ним идут, в какие-то времена идут целые народы, в какие-то времена идут целые семьи, целые, причем такому человеку верят и крупные руководители, и простые бабушки, и вокруг них действительно собираются последователи, не в смысле их духовного подвига, а в смысле собирается церковь. И слава Богу, что Господь до сих пор и условия такие людям ставит, и проявить им себя дает, и вырасти в полную меру возраста Христова.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире «Радио Вера» была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Поститесь постом приятным, слушайте нас каждую субботу. До свидания.
Храни вас Господь. До свидания.
Седмица на радио «Вера».